Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Страницы Евангелия насыщены рассказами о чудесах, сотворенных Христом. Одни из них по-человечески близки и понятны, другие, возможно, вызывают недоумение и, наверное, едва ли не самая острая проблема, которую ставят перед нами евангельские чудеса, это вопрос, как связана вера в Бога и вера в чудо. Правы ли те, кто основывает свою веру на чудесах, как на доказательстве существования Бога? Правы ли те, кто вовсе отвергает чудеса, как фактор отношений Бога и человека, и не видит в них ничего, кроме склонности к дурному мистицизму? У блаженного Августина встречается любопытная мысль на эту тему. Когда Христос насыщает несколько тысяч человек пятью хлебами, мы считаем безусловным чудом приумножение хлебов, но почему-то не считаем чудом само произрастание хлеба. А это, в христианском понимании, не меньшее чудо, потому что и произрастание хлеба, и его приумножение устроены Богом. Вообще все в мире устроено Богом – и хлеб, и земля, и вода. И если чудо – это необъяснимое нарушение естественного порядка вещей, то само слово «чудо» из лексикона атеистов. Потому что в том, что Бог может изменить естественный порядок вещей, ничего необъяснимого нет. Означает ли это, что для христианина чудес не бывает? Едва ли. Дело надо полагать в том, как понимать, что такое чудо и что такое сама вера в Бога. Ответы на эти и другие вопросы будем искать сегодня вместе с духовно опытными пастырями. Один из самых ярких деятелей русского православия в Америке и на Западе в целом, протопресвитер Александр Шмеман, в свое время посвятил этой теме одну из своих бесед на радио «Свобода». Программа выходила в послевоенные годы и была ориентирована на слушателей в Советском Союзе и в Восточной Европе. И можно просто представить себе, как сквозь глушилки и помехи кто-то ловит волну вражеской радиостанции и вдруг слышит не политическую программу о трудностях биполярного мира, а слова священника о чуде, как о вопросе любви. Давайте послушаем голос отца Александра Шмемана, фрагмент его беседы на радио «Свобода».
Как вера, ищущая только чудес и чудесного, и на них основанная, не настоящая вера, так и отвержение чудес, некое брезгливое отталкивание от бесконечных рассказов о самых необыкновенных явлениях, еще не обязательно признак неверия. Вопрос о чуде остается глубоко неправильно поставленным, пока его ставят как вопрос о нарушении так называемых законов природы, о победе сверхъестественного над естественным. Если в каком-то смысле позволительно усомниться в Боге, доказывающем свое бытие нарушение собственных законов, то также неубедительно и узко это сведение всей жизни, всего ее многообразия, всей ее глубины, каким-то законом, достижение которых, к тому же, только еще начинается. И здесь, и там, таким образом, что-то духовно неладно, а главное, мелочно, слепо, недостойно. Настоящий контекст для размышления о чуде не природа и ее законы, а человек и его любовь, его духовная сила, его отношение к миру и в жизни. По христианскому учению человек есть царь мира, призванный обладатель, и это значит до конца вочеловечить, сделать открытым и прозрачным своей духовной энергии, своему творчеству, своему замыслу. Пусть этот царь пал, но он может восстать, возродиться, стать тем, к чему он был призван. В чем же падение человека? Его падение, его грех, христианство и видит прежде всего в этом самом вот подчинении законам природы. В том, что человек из господина и владыки стал ее рабом, покорился суете, как сказано в христианском писании. Возродиться, исполнить свое призвание – это не только постичь природу, понять ее закон и научиться управлять им. Это человек исполняет, и тем дальше, тем лучше. Нашему веку суждено, кажется, доказать, что действительно нет пределов возможностям человеческой науки, технологии, овладения природой. Но также именно в наше время очевидно стало до конца, что это овладение природой только половина человеческой задачи, и при том половина, которая останется трагически двусмысленной, пока не будет решена вторая половина. Об этом в Евангелии сказано так. Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Человек уже почти приобрел весь мир. Ему открыт космос. Он проник во все тайны природы. Но не очевидно ли каждому, что весь этот потрясающий успех, эти заставляющие кружиться голову успехи, ничего не сделали для души? Это значит, не переменили ничего в мире, остающимся больше, чем когда бы то ни было, наполненным узостью, ненавистью, злобой, страданием и страхом. Жизнь стала длиннее, безопаснее, внешне богаче. Но хорошая ли это жизнь? Или все та же унылая и страшная история одиночества, подозрительности и, главное, мучения человека человеком? Вот государство, могущее покорить Луну, но боящееся приоткрыть свои границы или уничтожить цензуру. Так тогда для чего же, собственно, завоевывать эту Луну? Для того, чтобы на ней воцарилось то же мучение, тот же страх, то же страдание, то же рабство? Для чего продлевать эту жизнь и так умело заботиться о теле, если жизнь — это тело животворящее, и жизнь маленькая и низкая, темная и унылая, злая и безрадостная? Есть таким образом вторая, главная половина человеческой задачи. Главная половина, и все еще не приступил человек по-настоящему к ее разрешению. И как во внешнем овладении природой, человек учится прежде всего постигать ее законы и управлять ими, так и в этом внутреннем, духовном овладении жизнью он должен увидеть закон этой жизни и имя этому закону – любовь. Чудо – это не фокус, не нарушение закона. Это тот редкий случай, когда исполняется не только внешний, но и внутренний закон, когда исполняется человеческая задача не половинчато, а целостно, когда торжествует и царствует не один ум, а весь человек во всей своей действительно божественной и неограниченной силе и власти. Ибо где любовь, там всегда и чудо. Не обязательно видимое, не обязательно поражающее взор, но от этого не менее полное, не менее чудесное. Уже сама эта возможность отдать себя, полюбить, в другом увидеть свою жизнь. Уже это блаженное возрастание любви, когда, кажется, разум говорит нам только о недостатках и ограниченности всего. Уже само это неумирающее присутствие любви. Не есть ли все это величайшее чудо на земле? Каждый из нас, если только по-настоящему задумается, по-настоящему вникнет, знает, любви нет предела. Любовь действительно все может. Мне скажут, а вот попробуйте на одной этой любви долететь до Луны. На это я отвечу. Во-первых, все же любовь к знанию, к миру, к возможностям в нем заложенным привела к этому полету. А во-вторых, скажу, не будем смешивать планы. Любовь не этого хочет. Ее чудо внутреннее. той второй, но главной половине человеческой задачи, без которой все же все полеты на Луну и все человеческие достижения останутся и ненужными, и бессмысленными. Любовью одной не сваришь, конечно, чаю, но полетом на Луну не преобразишь мира, не изменишь ничего в том аде ненависти, в котором живут люди. Мы видим чудо в полете на Луну. Увидим же чудо человеческой возможности любить. Поймем, что чудесен мир, чудесен человек, но чудесен и велик только тогда, когда над его жизнью и его сердцем восходит солнце любви. Тогда все вдруг действительно становится чудесным. Все отражает некий последний свет, и без доказательств становится понятным и самоочевидными слова Евангелия: «Бог любовь есть».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент его беседы на радио «Свобода». А вот еще один разговор о любви, потому что о чем бы ни говорил наш следующий собеседник, он всегда говорит именно об этом. 17 августа 1986 года митрополит Антоний Сурожский, русский епископ в Лондоне, произнес проповедь о первом евангельском чуде Христа, о свадьбе в Кане Галилейской, когда Спаситель претворил простую воду в вино. Евангелие, говоря о давних событиях, каждый день говорит человеку о нем самом. И владыка Антоний показывает, как и в чем евангельское чудо касается реальной повседневной жизни современного человека. Послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского.
Раз за разом мы читаем и в Евангелии, и в Ветхом Завете о чудесах, и поистине можем видеть их на протяжении веков в жизни Церкви. Чудеса исцеления, чудеса обновления человеческой жизни силой Божией. И иногда люди, все мы, задаем себе вопрос, что такое чудо. Значит ли, что в момент чуда Бог насилует собственное творение, нарушает его законы, ломает что-то, им самим вызванное к жизни? Нет, это было бы магическим действием. Это значило бы, что Бог сломил непослушное, подчинил силой то, что слабо по сравнению с Ним, который силен. Чудо – нечто совершенно иное. Чудо – это момент, когда восстанавливается гармония, нарушенная человеческим грехом. Это может быть вспышка на мгновение. Это может быть начало целой новой жизни, жизни гармонии между Богом и человеком, гармонии тварного мира со своим Творцом. В чуде восстанавливается то, что должно бы быть всегда. Чудо не означает что-то неслыханное, неестественное, противное природе вещей, но наоборот такое мгновение, когда Бог вступает в свое творение и бывает им принят. И когда Он принят, то Он может действовать в сотворенном им мире или в каждой отдельной твари свободно, державно. Пример такого чуда мы видим в рассказе о том, что случилось в Кане Галилейской, когда Матерь Божия обратилась ко Христу и на этом убогом сельском празднике сказала Ему: «Вина нет у них». Сердца людей все еще жаждали человеческой радости, а вещество радости иссякло. И Христос обращается к ней: «Что между мной и тобой? Почему ты мне говоришь это?» И она не отвечает ему прямо. Она обращается к слугам и говорит: «Что скажет он вам, то сделайте». Она отзывается на вопрос Христов действием совершенной веры. Она неограниченно верит в Его мудрость и в Его любовь и в Его божественность. И в это мгновение, поскольку вера одного человека распахнула дверь, и для всякого, кто выполнит, что ему сказано, Царство Божие водворяется, в мир вступает новое измерение вечности и бездонной глубины, и то, что было иначе невозможно, становится реальностью. И здесь мы поставлены перед лицом тех необходимых условий, которые делают возможной эту восстановленную гармонию. Прежде всего, должна быть нужда, нужда реальная, не обязательно трагическая. Она может быть и незатейливой, но она должна быть подлинной. И радость, и горе, болезнь, и подавленность в равной мере нуждаются быть приведенными в нечто большее, чем земля, в нечто такое же просторное и глубокое, как божественная любовь и божественная гармония. Должна быть также беспомощность. Пока мы думаем, что мы можем что-то сделать сами, мы не даем Богу пути. Мне вспоминаются слова одного западного святого, который говорил: «Когда мы в нужде, мы должны передать все попечение Богу, потому что тогда Он должен что-то сделать, чтобы отстоять свою честь». Да, пока мы воображаем себя хоть отчасти хозяевами положения, пока мы говорим «Я сам, ты только немножко помоги», мы не получим помощи, потому что эта помощь должна разметать все человеческие ухищрения. И следующее – это божественное сострадание, о котором мы слышим так часто в Евангелии. «Милосердово Христос». Христос сострадает, Христос жалеет. И это значит, что Он посмотрел на людей в нужде, которые ничем не могут облегчить своей нужды, и испытал боль в своем божественном сердце. Вот люди, чья жизнь должна быть полнотой и торжествующей радостью, а они измучены нуждой. Иногда это голод, иногда это болезнь, иногда грех, смерть, одиночество. Что угодно, но Божья любовь может быть только или ликующей, торжествующей радостью, или распинающей болью. И вот когда соприсутствуют все эти элементы, тогда устанавливается таинственная гармония между Божьей скорбью и человеческой нуждой, человеческой беспомощностью и Божьей силой, любовью Божией, которая выражается во всяком, и в великом, и в малом. Поэтому научимся такой чистоте сердца, такой чистоте ума, которая сделает нас способными обращаться к Богу с нашей нуждой, не пряча от Него своего лица. Если же мы недостойны приступить к Нему, то приступим, припадая земно к Его ногам, и скажем: «Господи, я недостоин, я недостойна. Я недостоин стоять перед Тобой. Я недостоин стоять перед Тобой. Я недостоин Твоей любви, недостоин Твоего милосердия. Но вместе с этим я знаю Твою любовь еще больше, чем я знаю свое недостоинство. И вот я прихожу к Тебе, потому что Ты — любовь и победа, потому что в жизни и в смерти Твоего единородного Сына Ты явил мне, как дорого Ты меня ценишь. Цена мне — вся Его жизнь, все страдание, вся смерть, сошествие в ад и ужас ада, ради того, чтобы я только был спасен». Станем же учиться этой творческой беспомощности, которая заключается в том, чтобы оставить всякую надежду на человеческую победу ради уверенного знания, что Бог может то, чего мы не можем. Пусть наша беспомощность будет прозрачностью, гибкостью, всецелым вниманием и вручением Богу наших нужд, нужды в вечной жизни, но и незатейливых нужд нашей человеческой хрупкости, нужды в поддержке, нужды в утешении, нужды в милости. И всегда Бог ответит: «Если хоть немножко можешь поверить, то все возможно».
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского. А вот еще один аспект нашей сегодняшней темы. Бывает, что существование чуда нужно доказывать не потому, что собеседник – суровый материалист, а потому, что он, наоборот, теист, то есть тот, кто верит в некий абстрактный высший абсолют, называет его Богом и считает, что Бог, раз создав мир идеальным, не стал бы больше вторгаться в работу своего творения. На это в своей книге «Чудо» ответил британский писатель Клайв Льюис. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Чудо», главу под названием «Уместны ли чудеса?».
Принцип определяет правила и в то же самое время превосходит их. Если последняя реальность, факт фактов, начало начал, не умозрение, а Бог живой, он вполне может действовать, делать что-то. Он может творить чудеса, но станет ли? Многие благочестивые люди думают, что не станет, потому что это его недостойно. Лишь самодуры нарушают свои собственные законы. Добрые и мудрые правители им следуют. Лишь неумелые подмастерья делают то, что придется переделывать. Что ж, скажете вы, пусть чудеса и не нарушают законов природы, но они беззаконно врываются в размеренный и мудрый порядок вещей, более чудесный, чем чудо. Глядя на ночное небо, вы сочтете кощунством веру в то, что Господь иногда нарушает лад своего совершенного творения. Чувство это идет из глубоких чистых источников, и оно достойно уважения. Однако, мне кажется, оно основано на ошибке. Когда школьник начинает изучать латинское стихосложение, ему строго запрещают употреблять так называемый «спандей» на пятой стопе. Это хорошо, в обычном гекзаметре на пятой стопе нет спандея, а мальчики бы стали удобства ради беспрерывно им пользоваться и никогда не услышали бы толком музыки латинского стиха. Но когда они откроют Вергилия, они увидят, что он не часто, но не слишком редко нарушает известные им правила. Точно так же молодые стихотворцы удивляются, обнаруживая у поэтов плохие рифмы. Я думаю, что и у шоферов, и у плотников, и даже у хирургов мастер допускает вольности, непозволительные новичку. Новички, недавно узнавшие правила, очень боятся нарушить их. Еще суровее критики, которые вообще не делали дело сами. Такой критик и глупый школьник могут подумать, что Вергилий и великие поэты просто не знали правил. На самом деле и спандей, и плохая рифма нарушают внешний закон, повинуясь более глубокому и важному закону. Короче говоря, есть правила за правилами и единство, которое глубже однообразия. Истинный мастер не нарушит ни слогом, ни мазком, ни звуком глубинных законов искусства, но легко откажется от любого из тех поверхностных правил, которые лишенные воображения критики принимают за высший закон. Эту творческую свободу отличит от промаха только тот, кто схватил и понял суть всей работы. Если мы поймем дух и суть работы Господней, в которой, быть может, природа составляет лишь малую часть, мы сможем решить, достойно ли мастера то или иное чудо. Но мы, как правило, еще их не поняли, и Божий разум отличается от нашего неизмеримо сильнее, чем разум Шекспира от мнений самого скучного из критиков старой французской школы. Вправе ли мы считать, что действие Божие, по сути своей, изнутри, явило бы нам ту сложную сеть математических законов, которую составляет наука? С таким же успехом можно думать, что поэт строит строфу из стоп, а говорящий исходит из грамматики. Лучше всего сказал об этом Бергсон. «Представьте себе, — пишет он, — что некий народ видит всякую живопись как совокупность цветных точек, вроде мозаики. Изучая в лупу полотно великого мастера, такие люди откроют новые соотношения между точками и выведут с большим трудом строгие закономерности. Труд их не напрасен, правила верны и покрывают немало фактов. Но если они решат, что любое отступление недостойно автора, который не вправе нарушать свои законы, они ошибутся. Художник и не думал следовать открытым ими правилам. То, что они увидели, пристально рассмотрев миллионы точек, для него лишь движение руки. Глаз его видел весь холст, целиком, а разум подчинялся законам, которые нашим кропотливым исследователям вряд ли можно постигнуть. Я не хочу сказать, что закономерности природы призрачны, нереальны. Для надобностей нашей пространственно-временной природы водомет силы Божьей отвердевает, и потому тела, которые движутся в пространстве и времени, могут быть уложены нашей мыслью в определенный узор. Знать эти узоры полезно, но не надо думать, что нарушение их – ошибка. Если чудеса случаются, это значит, что ошибкой было бы обойтись без них. Все это станет вам яснее, если вы читали «Разум Творца» Дороти Сейерс. По мнению автора, Бог относится к миру как писатель к книге. Не во всякой книге уместны чудеса. Если в бытописательском романе герои зашли в тупик, нельзя разрешить дело внезапно свалившимся наследству. Но вполне позволительно взять сюжетом именно нежданное богатство. Странные события уместны, если вы о них и пишете, и просто преступны, если вы тащите их в рассказ, чтобы полегче выпутаться. Рассказ о привидениях законен, но нельзя для удобства вводить привидения в психологическую новеллу. Предубеждение против чудес в немалой степени основано на том, что их считают неуместными, словно в нормальную реалистическую природу врываются события другого мира. Наверное, многим кажется, что воскресение введено с горя, чтобы хоть как-то спасти героя повести, когда автор завел его в полный тупик. Пусть читатель успокоится. Если бы я думал так о чудесах, я бы в них не верил. На самом деле чудеса, как они нередки, не исключение и не вольность, на них и держится мир. Если бы у нас были глаза, мы бы увидели чудо воскресения, поджидающее нас всюду и везде, в самых разных обличиях. О нем толкуют даже такие третьестепенные персонажи, как растения, если, конечно, они третьестепенны. Быть может, вы не верите в чудеса, потому что думаете, будто вам известен сюжет, и вы видите его в пространстве и времени, в экономике, в политике. Но ошибиться легко. Один мой приятель написал повесть, герой которой болезненно боялся деревьев, но все время рубил их, и в конце концов они его убили. Там были, конечно, и другие вещи, например, любовная линия. Немолодой человек, которому он послал повесть, написал ему: «Неплохо, только я бы выбросил эту чушь про деревья». Господь творит лучше, чем мой приятель. Но пьеса его длинна, сюжет ее непрост, а мы, наверное, читаем не так уж внимательно.
Это была аудиоверсия книги Клайва Льюиса «Чудо», фрагмент главы «Уместны ли чудеса?». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пастырями продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».